5533-8903-170-63-63. Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, такие темы. Окрестности Донецка впервые с начала года подверглись обстрелу из градов.
Ну вот, мы уже об этом просто говорили все последние выпуски. Действительно, ситуация там накаляется, и мое объяснение заключается в том, что украинская сторона хочет обострить боевые действия. Там как раз фактически они готовятся к встрече Порошенко с Трампом. Вот таким вот экзотическим образом, для того, чтобы убедить Трампа в том, что, мол, значит, агрессия России и сепаратистов из Донецка и Луганска, как они их называют, продолжается, и Америке ни в коем случае нельзя терять контроль за ситуацией. Вот, а может быть, они готовят почву для того, чтобы то же самое сказала Ангела Меркель или что-нибудь в этом роде. Вот, я думаю, что это какое-то, ну, если честно, какое-то, ну, настолько извращенное понимание ситуации, что пробы ставить негде. Они думают, что если они сделают сейчас хуже, то таким образом они почему-то убедят нового президента, или они ждут на самом деле ответа, убедят нового президента Америки в том, что Киев прав. Может быть, они действительно наращивают массированность атак для того, чтобы спровоцировать соответствующий ответ, и потом, как уже по старой памяти, как им кажется, по старой памяти именно этот ответ раскрутить везде как агрессивные действия Донецка и Луганска и вот обосновать свою позицию. Что, мол, никто их агрессию никто не заметит, а вот ответ со стороны Донецка и Луганска западные СМИ по старой памяти и по хорошей дружбе обязательно раскрутят на весь свет, и именно это будет поводом для них, для Порошенко в разговоре с Трампом. Но, если честно, мне кажется, достаточно примитивная логика действий, и она проходила только в той ситуации, когда прежнее руководство США не желало видеть очевидного. То есть, на самом деле, я думаю, что в США, в разведсообществе, везде, там все прекрасно знали и знают сейчас, как реально обстоит дело на Украине. Все прекрасно знают, кто что делает, а кто чего не делает. Вопрос только в том, что готово ли политическое руководство закрывать глаза на это, да, и быть выборочно зрячим. И поэтому вопрос ведь не в том, смогут ли, так сказать, киевские власти спровоцировать на ответ и что там будет дальше. Вопрос в том, готов ли новый президент США и его новая администрация закрывать глаза и быть вот выборочно зрячим в вопросах с Украиной. Если не готов, тогда что бы там ни делали украинцы, да, как бы они там ни пытались спровоцировать ответ и так далее, им это не поможет. Если готов, то еще раз говорю, в таком случае это выяснится достаточно быстро, и тогда никакого прогресса на украинском направлении не будет, а украинская сторона начнет получать, я думаю, достаточно достойный ответ.
А, Сергей Александрович, ну вот мне по наивности всегда казалось, когда вот идет пересменка, там один начальник уходит, другой приходит, ну лучше всего не создавать нервов этим людям. Сидишь спокойно, работаешь, как обычно, но, а вот украинцы, они, у Трампа, ну, наверное, и так есть какие-то вопросы, которые нужно решать, и тут они ему еще начинают обстрелы. Ну, для него это может быть не сильно, но все-таки это отвлекает его.
Нет, не только отвлекает. Я думаю, что если он действительно хотел бы достичь какого-то хотя бы прогресса в отношениях с Россией, то и он, и его советники, скорее всего, это воспринимали бы как проблему. Как то, что украинские вот эти партнеры,
но еще не до вас, как бы. Да. Мне кажется, какое-то такое должно быть.
Да, вообще не до вас, а вы создаете проблему.
Ну вот да, и зачем?
А вы создаете проблему. Вы на самом там, где мне надо достичь успеха, там, с точки зрения Трампа, вы, украинцы, создаете для меня проблему. Так оно и есть. И я думаю, что это именно то, о чем я и говорил.
Но они хотят этого, действительно, или они просто не понимают, потому что это, ну, какое-то самоубийство в какой-то степени.
Ну, в общем,
мазохизм,
да.
Некий.
Но здесь не надо переоценивать просто мудрость украинских политиков. Еще раз говорю, я считаю, да, что те люди, которые сегодня на Украине пришли к власти, это не политики вообще. Вообще никакие не политики. Они выдают себя за политиков, да? Им самим кажется иногда, что они политики, что они разбираются во внешней политике и прочее, прочее, прочее. А на самом деле все, что они делают, ну, может быть, они, еще раз говорю, научились решать свои личные проблемы, но проблем своей страны они разрешать не научились. И, в конце концов, то, что мы сейчас видим, это логическое продолжение всего того, что они делали все эти 25 лет. Они постоянно расширяли пропасть между людьми в своей стране, ну, скажем так, условно на Востоке, и людьми в центре и на Западе. Им говорили, не надо этого делать, это же приведет к проблемам для украинского государства, а они это продолжали делать. Им говорили, как бы, да, что зачем вы обостряете ситуацию, ведь на самом деле это обострение вернется к вам. А они ее все равно обостряли. Зачем вы принимаете вот эти законы и нормы, которые ограничивают права русскоязычных и русского языка? Они принимали их, ведь это будет вам проблемой. Вот и сейчас спрашивается, зачем вы это делаете? Неужели вы думаете, что вам это пойдет в зачет? Скорее всего, это вызовет трудности. А они не слышат. Еще раз говорю, мы переоцениваем этих людей. Там огромное количество реально, знаете, вот злых, тупых и жадных. Вот такой тоже украинский трезубец. Злой, тупой и жадный. Uh-huh. Вот три основных качества современного украинского политика как типажа. Не конкретного, а как типажа.
То есть именно такие проходят наверх.
Злой, там. Злой, как обиженный всем миром и историей бандеровец, жадный, как украинский олигарх, и тупой, как вот селянин-свинопас, который, в общем, если честно, дальше своего свинарника не видит. Вот, к сожалению, в основном вот такие люди сегодня делают погоду в украинской политике. Это использовалось и проходило до тех пор, пока действительно их вот прикрывали или будут продолжать прикрывать на Западе. Но если вдруг их начнут прикрывать меньше, вот эти все вещи тут же вылезут, да, и сделают для них проблему. То есть и станут играть в обратную сторону. Потому что действительно вы совершенно правы с точки зрения Трампа или с точки зрения тех, кто хотел бы найти какое-то соприкосновение с Россией, это лишние проблемы. Вот, то есть мы вроде как, у меня и так есть это самое трудности. Тут вы еще говорите, давайте я на вас буду отвлекаться. Только что Трамп сказал, что он на самом деле хотел бы, чтобы там страны-члены НАТО платили за себя. А что вынуждает Порошенко? А он говорит, нет, дайте нам больше денег, вы должны помогать нам оружием там, и прочее, прочее.
Но он, я думаю, не против того, чтобы все страны там НАТО платили за себя. Но вот Украина, как ни страна НАТО, она не должна за себя платить.
Ну да, да, да.
В принципе, вот это весь слой.
Вот эта уверенность украинских политиков, что все им должны, вот, и все будут с ними носить, как с писаной торбой, она, конечно, поражает. Причем она не всегда даже подтверждается жизнью. Мне кажется, она уже даже сейчас жизнью не подтверждается. Но, тем не менее, они делают именно вот такие шаги. То есть отчасти их можно мотивировать, а отчасти, мне кажется, они вот от той недалекости, которая существует, в том числе и тех, кто им советует это делать. Вот такие дела.
Да, Сергей Александрович, но вот если представить себе на минуту, что вот Украина становится действительно во многом колонии Соединенных Штатов. Представляете, вот колония рядом с Россией. Вот Соединенным Штатам от этого было бы больше проблем или больше бы пользы?
Смотря в каком формате. Если эта колония будет создавать ситуацию, в которой американцы должны непосредственно участвовать, то это проблема. Если это колония, которая будет каким-то образом давить постоянно на Россию, да, и это Россия будет это давление принимать, и это будет действовать на отношения, на ее позиционирование в других областях, тогда это может стать рычагом давления, то есть и по полезным форматам.
Но украинцы не должны быть самостоятельны,
да,
в этом вопросе.
Да, но они не должны быть самостоятельны.
Чтобы никаких лишних движений.
Да, чтобы они не провоцировали просто-напросто. Да. Они должны быть абсолютно управляемыми и абсолютно подотчетными. А вот этого как раз и нету, потому что сейчас ситуация, она не такая. Вот, Украина, во-первых, внутренняя ситуация на Украине такова, что она не может быть абсолютно подотчетной, абсолютно подконтрольна, потому что они развели огромное количество откровенных придурков, вот, дали им в руки оружие, сказали им, что они герои, а теперь многие из этих людей, на самом деле, просто не могут встроиться в системную игру, потому что здесь для этого нужна системная игра. Вот, а они в эту игру, к этой игре просто, в принципе, не способны в силу недостатка у них интеллектуальных возможностей. С одной стороны. А с другой стороны, стало ясно, что таким инструментом давления, как это там виделось какому-нибудь Бжезинскому, Украина тоже не стала.
Ну, просто Бжезинский свою книгу-то писал тысячу лет назад.
Ну, а какая разница? Он продолжал советовать достаточно долго. Но просто пока вот все в той парадигме, в которой он говорил, и происходит. То есть, грубо говоря, является ли Украина тем инструментом, который заставляет Россию делать так, как это выгодно Западом? Нет. По факту нет. Да, Украина стала поводом для введения санкций против России. Да, Украина стала поводом для того, чтобы на Украине как бы уничтожить все более или менее ориентированные на Россию силы. Да, Украина дала повод для увеличения такого, ну скажем, там присутствия инструкторов военных, значит, спецслужб и прочее. Да, это все так. Но стала ли Украина действительно инструментом, который заставляет Россию действовать так, как хочется Западом? Нет, не стало. Вот этой цели нету. эта цель не достигнута.
Наоборот, мне кажется, удобнее было бы без Украины, если бы этого фактора не было. Ну, как-то легче бы шли переговоры.
Или удобнее было бы с какой-то другой Украиной, ну, да. Да? То есть, грубо говоря, вот эта цель не достигнута. Она не достигнута, между прочим, в том числе потому, что на Украине к власти пришли весьма специфические люди. Понимали это, когда их приводили к власти, или не понимали, это другой вопрос. Но пришли люди, которые, на самом деле, вот к такой системной игре просто-напросто не способны. Да? То есть, грубо говоря, а что дает, например, да, вот этот конфликт между Россией и Украиной? Ну, потенциально, да, можно придумать какие-то дивиденды, которые они могли бы давать. Но вот, скажем, до недавнего времени довольно много говорилось о том, и я сам об этом говорил, считаю, что это имеет место быть, что вот этот конфликт Украины и России, демонизация России и испорченные отношения с Европой, они позволяют американцам теснее к себе прижать Европу, протолкнуть вот это вот Атлантическое торговое соглашение, мотивировать свое военное присутствие и прочее, 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 да. Но теперь, когда к власти... в Штатах пришел Трамп, который вообще к этим всем соглашениям относится с большим подозрением, Тихоокеанскую уже взял и отменил, и не факт, что будет продолжать переговоры по Атлантическому, здесь вообще в таком случае выгоды от такого жесткого конфликта, они становятся абсолютно иллюзорными. Вообще непонятно тогда, а для чего все это нужно? То есть вот каких целей добиваются они, например, курируя вот эту нестабильность на Украине? Что происходит, да? Какие дивиденды получают от этого Соединенные Штаты Америки конкретно? Я не буду говорить там про Европу или Германию, там есть разные люди, там какая-нибудь Польша, у которой все это в одном месте зудит, или какие-нибудь прибалты, обиженные там по жизни, или еще что-нибудь в этом роде. Но вот конкретно Америка, она от такой позиции, какие дивиденды получает, если она не готова к прямому конфликту с Россией, или если она хотела бы достичь какого-то компромисса с Россией по разным вопросам. Это вопрос спорный. Он и тогда был спорным, а теперь он становится еще более спорным. Поэтому самая главная проблема здесь вот в чем. В том, что Украина, как инструмент, не показывает себя достаточно эффективным. Вот. И целей заставить Россию действовать именно так, а не иначе, она пока вот за эти 3 года не достигла, не добились. Да, конфликт был обострен до предела, да, значит, отношения между Украиной и Россией невероятно испортились, да, против России по этому поводу введены санкции, но заставили ли Россию действовать вот именно так, как хочет Запад? Нет, не заставили. Значит, цель не достигнута. А тогда, в общем-то, по уму, если, да, надо что-то менять в этой ситуации. Надо к ней гибче относиться. И Украина здесь, несомненно, будет не более чем расходным материалом.
553-320-8903-170-63-63. А вот создается иногда ощущение, что вот при Обаме у США появился такой комплекс. Они все время как бы брались за гуш, но оказывались недюжи. То есть они там в Ливии все развалили, не смогли ничего построить. Там в Ираке не достроили ничего. В Сирии ничего не смогли добиться. Вот на Украине ничего не смогли добиться. То есть у них постоянно не хватает немного или, может быть, много сил. Вот они почему-то берут на себя более амбициозные цели, чем могут потянуть.
Но это вопрос конспирологии, на самом деле, потому что вот в ответ на такие аргументы обычно, так сказать, такие люди конспирологически настроенные начинают говорить о том, что на самом-то деле цель американцев — это хаос. Вот, то есть они декларируют одни цели, а на самом деле ставят другие, и этих целей они вполне себе добиваются. Ну, например, это хаос какой-то, этот хаос ослабляет противников и повышает роль Америки, Америка при этом получает какие-то дивиденды, она получает возможность вмешиваться в те или иные ситуации, управлять, так сказать, тем положением в тех или иных сферах, в том числе в сферах экономики, и вот на самом деле это хаос. Я вот говорил не раз уже, для меня, вот, честно говоря, это вопрос, вот я не знаю, это вопрос, мне кажется, для очень многих. А каковы же реальные цели американцев? Вообще, они есть у них или нет?
Или вот у них действительно просто не получается.
Да, они вообще у них есть или нет? Вот, потому что если верить их декларациям, если верить их намерениям, то вообще-то они везде проигрывают. Потому что они хотели демократию принести в одно место, стабильность в другое место, и нигде нет ни демократии, ни стабильности, ни процветания, и вообще ничего. Вот. Но, правда, говорят, а вот смотрите, они все-таки добились снижения цен на нефть. Ну, добились, но, честно говоря, здесь тоже, есть ли здесь вот такая вот абсолютно прямая связь с событиями на Ближнем Востоке, она, мне кажется, обосредованная, потому что вот цены на нефть рухнули уже задолго после того, как, например, был свергнут Саддам Хусейн, задолго после того, как была разрушена Ливия, и задолго после того, как начался вооруженный конфликт в Сирии, и так далее, и так далее. То есть имело ли это вот такую вот прямую и однозначную связь там, да? Имела ли однозначную связь с операцией в Афганистане с ценами на нефть и прочее? То есть, мне кажется, вопрос сложный. И здесь тоже, знаете, когда вот говорят, что у американцев все схвачено, за все заплачено, причем обычно это говорят очень часто люди антиамериканские настроенные. Мне кажется, это такой странный...
Демонизация.
Да, это какой-то странный синдром заложника. Вроде бы это говорят люди, настроенные критически к американцам, но фактически они наделяют американцев какими-то божественными качествами. Они говорят, что у них, у американцев все, мы против них, но у них все настолько все четко отработано, настолько все системно прорабатывается, настолько везде все заплачено, они так глобально мыслят в категории таких мощнейших проектов, что, ну, на самом деле, все, что они не делают, все попадает в яблочко. На мой личный взгляд, это примерно такая же песня, как с тем, что экономика определяет жизнь, да? Жизнь сложнее. И американцы — это люди. И у них есть проблемы и с внутренним, и с внешним управлением. В том числе с управлением этими внешними проектами. Где-то действительно у них просчитано и обеспечено. А где-то, на самом деле, они действуют в ситуации эксперимента. Получится? Хорошо. Не получится? Ну, так сказать, жаль. Ну, ладно, попробуем в другой раз. Вот. А где-то они ставят перед собой цели и не могут их добиться. То есть, ну, грубо говоря, допускают ошибки и провалы. Единственное, что позволяет им, что делает их ситуацию более легкой, это то, что все это происходит где-то далеко. Почему так, наше такое пристальное внимание привлекла нынешняя избирательная кампания? Потому что это, в общем, очевидный такой внутриполитический кризис в Америке, которых, причем в том числе по таким вот очень ну, значимым для американской жизни вопросам, которого не случалось уже давно, поэтому это привлекло такое внимание. А что касается внешних проектов, то я думаю, что в очень многих случаях американцы просто проваливаются, но... А то, что это происходит за много тысяч километров от Америки, позволяет им, на самом деле, не чувствовать вот так вот жестко последствия этих провалов. То есть последствия провалов этих в основном ложатся на плечи людей тех стран, где это происходит.
Ну да, беженцы же до них, да, не доплывут.
Да, они американцев. Вот в чем дело. Поэтому это как бы, ну, демпфирует, смягчает отрицательные последствия. На самом деле, мне кажется, что здесь есть вот все эти три составляющих фактора. То есть где-то действительно они глубоко продумывают этот результат всяких конспирологических моделей, где-то они действуют в ситуацию эксперимента, и эти эксперименты проваливаются, они потом другие запускают, а где-то, ну, это откровенные ошибки и неудачи. То есть где-то они добиваются успеха, а где-то не добиваются. Вот. И вовсе их система не действует так уж безотказно. И несомненно, это банальная мысль, так сказать, в итоге главным их оружием остается именно то, что, ну, наличие доллара как мировой, основной мировой резервной валюты, оно позволяет им вот тоже смягчать многие последствия. И то, что вот где-то это происходит где-то далеко за океаном, и их это как бы не касается. Недаром, когда их это касается, то это вызывает гораздо более бурную реакцию. Но там те же там башни-близнецы и прочее, прочее, хотя там конспирологи разные скажут, что и здесь это все сделали они сами. Я вот этой версии не придерживаюсь. Почему? Потому что все-таки...
Чудовищная версия.
Просто. Нет, а суть не в том, что она чудовищная, а суть в том, что они не суперкомпьютеры и не боги какие-то античные. Вот, даже античные боги проигрывали, да, вот, если почитать мифологию. Они далеко никакие не боги, и, несомненно, они ошибаются, несомненно, они проигрывают, а где-то, несомненно, они и достигают успехов. Поэтому просто еще раз говорю, жизнь, она более такая сложная, более сложная. Вот, например, когда разговариваешь с людьми из Америки и начинаешь им излагать вот эти взгляды, или с людьми из-за границы, они даже вот удивляются. Недавно тут разговаривал как раз одним из людей, который говорит, что вообще у вас русских, так сказать, просто вот, возможно, как наследие более продолжительной истории и имперского проекта, сохранился более глобальный взгляд на вещи. И что очень часто мы анализируем ситуацию более глобально и системно, чем она есть даже на самом деле. То есть он убеждал меня в том, что на самом деле американцы не мыслят в таких вот, в таких системных категориях, не мыслят в таких, в категориях таких глобальных проектов.
Хотя у них хорошее образование.
Вот конкретно я, например, говорил о том, что вот на наш взгляд конфликт на Украине, он мог быть использован Соединенными Штатами Америки и стимулирован для того, чтобы поддерживать контроль над Европой. И этот человек был удивлен, потому что он считает, что американцы...
Это слишком сложно.
Слишком сложно для американцев. Он считает, вы их переоцениваете. Он вот конкретно, он сказал, что вы их переоцениваете, что они такими сложными категориями мыслят крайне редко.
Но лучше переоценивать своего,
да, противника. И скорее очень, очень часто они действительно действуют в рамках локальных проектов. Вот. Я эту мысль слышал неоднократно от них, что на самом деле вы не понимаете американцев, а они не понимают вас. Вот, и в этом есть тоже проблема. Поэтому я думаю, что вот примерно так. Примерно так. И меня всегда удивляло стремление, в том числе нашей патриотической общественности, ну, абсолютизировать возможности американцев. Потому что, когда вы говорите, что американцы все просчитали, фактически их приравнивают к какому-то абсолютному злу, с которым бороться бесполезно, да, которым бесполезно противостоять, с ним бесполезно конкурировать, потому что они все уже просчитали. они все это знают, у них уже все это системно продумано, они уже вложили в это деньги, и вы с ними бороться не можете. Интересно, что в этом смысле наши такие патриотические конспирологи фактически смыкаются с либералами и с условной прозападной пятой колонной, которая говорит то же самое. Но только с других позиций. Она говорит, вам бессмысленно, вы не можете бороться с США, это то, с чем мы начали. Это страна с превосходящей вас экономикой. Куда вы лезете? Вы не можете с ними бороться, потому что у них все просчитано. Вот, честно говоря, меня такая позиция всегда, никогда не была мне близка. Я считаю, что жизнь сложнее. И нет никаких таких людей, у которых все просчитано.
Сергей,
это просто невозможно даже технически.
Вот тут Киев заявил о нежелании стать разменной картой в переговорах по Украине. Украина должна иметь право голоса,
да что вы говорите,
во всех переговорах между США и Россией по поводу ситуации в Донбассе. Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Без понятия.
Вот и хорошо. Елена Зеркаль. Вот. Она опасается, что президент США Дональд Трамп отрежет Киев от переговоров по Донбассу, желая улучшить отношения с Москвой.
То есть все-таки какая-то чуйка есть, да?
Ну,
тогда спрашивается, слушайте, если вы не понимаете, что это возможно, зачем вы стреляете на Донбассе? Для чего?
Ну, на всякий случай.
Это удивительное какое-то вот саморазрушение вот в этой украинской политической думке, что называется, да, и вот в этом проекте политическом. Он всегда, довольно часто предпринимает какие-то самоубийственные действия, да. То есть получается, что вот эта Ирина Зеркаль или Зеркаль понимает, что их могут сейчас выкинуть просто из этого процесса, вот. И тем не менее они берут и начинают стрелять на Донбассе, да, как бы наоборот подталкивая к тому, чтобы с ними не разговаривали. Слушайте, но если вы не отвечаете за свои действия, что с вами разговаривать? Вот вы хотите, чтобы все переговоры, так сказать, велись с вашим участием, чтобы вы везде играли свою роль и прочее, прочее, а сами поступаете абсолютно безответственно. Порошенко же совсем недавно заявил о том, что они не собираются, что украинская сторона не собирается выполнять условия Минских соглашений. А тогда что с вами разговаривать? Вот вопрос. Или вы думаете, что вот так вот гадить и стрелять по мирным жителям, вы заставите с вами разговаривать, считать вас ответственным игроком, что ли? Я думаю, что это, мягко говоря, ошибка. То есть что-то вам подсказывает пятое чувство, что вас сейчас могут просто-напросто кинуть, да, и по большому счету вообще никто с вами особо разговаривать не хочет. Но вы делаете все для того, чтобы вас признали недееспособными. Потому что разговор будет очень простой. А как можно всерьез допускать переговорному процессу сторону, которая вообще никаких переговоров не хочет, и на самом деле вместо того, чтобы сейчас действовать достаточно гибко и компромиссно, только обостряет ситуацию. Вот где здесь логика? Или, в Киеве думают, что чем больше они сейчас будут убивать людей и обстреливать мирные города, тем больше они докажут необходимость вовлечения в их процесс. Но в таком случае, на самом деле, Киев ведет себя как, грубо говоря, как какое-то бандформирование. Знаете, так вот многие полевые командиры себя ведут, на самом деле. То есть для того, чтобы с ними считались, они начинают стрелять во все стороны и показывать, что они что-то могут. И они считают, что чем больше они убьют и взорвут, тем больше будет поводов для того, чтобы с ними разговаривать. Я думаю, что это логика достаточно порочная. И вообще интересно то, что если раньше украинцы требовали того, чтобы американцев везде допустили в переговорный процесс, то теперь наоборот, они хотят, чтобы их допустили к переговорному процессу между Америкой и Россией. Как это тогда не произошло, так и сейчас не произойдет. Именно потому, что вести вы себя не умеете.
553320 8903-170-63-63. Впереди у нас новости и вернемся. 553320 8903-170-63-63. Сергей Александрович, тут очень странные, как нам показалось, заявления делает президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с научными и научно-педагогическими работниками. Он заявил, что сейчас, я цитирую, «братская Украина воюет за независимость». Нам независимость очень дешево досталась. Все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый, утверждает Лукашенко. Это вот что сейчас такое, как вы думаете? Что имеет Александр Григорьевич?
Знаете, я не знаю, что имеет в виду Александр Григорьевич, потому что это может знать только он.
На что это он намекает, вот
да,
хочется спросить.
Это знает только он. Вот. Но я думаю, что здесь ситуация может быть двояко расценена. И Александр Григорьевич, как всегда, хочет сказать что-то, вот, одновременно оставив для себя возможность для некой двусмысленной трактовки.
Сказать что-то еще, да?
Да, чтобы еще сказать еще, что-то еще. Вот, несомненно, все его заигрывания, так сказать, с Украиной после всего, что там произошло, они имеют двойной смысл. Ну, во-первых, это хороший повод включить эту тему, когда с Россией надо решить очередной экономический спор. И когда он не решается, вот доходит дело до вот таких вот политических заявлений, которые могут раздражать Кремль и которые могут здесь восприниматься негативно, а значит, по мнению Лукашенко, быть фактором давления. Это первое. Второе, что касается вообще ситуации на Украине после разрыва экономических связей Украины и России, Белоруссия, в общем, не без оснований надеялась получить от этого определенную экономическую выгоду, небольшую, потому что по некоторым аспектам Беларусь могла бы заменить Россию, скажем, да, вот в этих вот порванных по политическим соображениям экономических цепочках, и что-то, насколько я знаю, Беларусь от этого получает, да, но простейший пример, например, это самолеты стали летать через Минск, вот, а это сборы и прочее-прочее.
Копеечка, все же приятно.
Копеечка, да, приятно, вот она капает и капает, вот, прямых рейсов между Киевом, между украинскими городами и российскими нет, все летает через Беларусь, Белоруссию, причем летает достаточно активно, а это доход. Вот. Ну и там много подобных вещей, они, в принципе, в масштабах российской экономики, они такие несущественные, но в масштабах белорусской, на самом деле, они достаточно ощутимые. И, в общем, определенные экономические дивиденды Беларусь де-факто получила. Это не вина Белоруссии в этом, да, но понятно, что она вот воспользовалась этой ситуацией. Вот. Ну и третье, на самом деле, я думаю, что здесь тоже возможна и двойная трактовка уже в пользу высказывания Лукашенко, которая можно расценить так. Я не знаю, имел ли это в виду Александр Григорьевич, но я бы это, честно говоря, протрактовал еще из нашей московской студии так, что не стоит на самом деле так обострять отношения с Москвой, как это сделала Украина, для того, чтобы не пришлось воевать за независимость.
Как интересно.
Вот я бы так это развернул, честно говоря. Я не знаю, имел ли это в виду Александр Григорьевич, в общем-то, уважаемый мной на самом деле, вот, но я бы вот так вот это проинтерпретировал. Вот не стоит портить отношения с Москвой настолько, как это сделала Украина, причем сделала, на мой взгляд, абсолютно неумно, глупо и во вред себе, что потом пришлось воевать за независимость. И, кстати, эту войну за независимость Украина, откровенно говоря, пока проигрывает, если констатировать. Уже третий год она ее ведет, как они считают.
Причем независимость от Америки, например, да, в том числе проигрывает.
Она ее проигрывает. Во-первых, она стала более зависимой, но только не от России, а от других государств. Причем в гораздо большей степени, чем она была зависима от России. Если сравнивать, например, ту степень зависимости, которая была у Украины при Януковиче или Кучме, с той степенью зависимости, я имею в виду от России, с той степенью зависимости от Запада, которая имеется сейчас, это просто земля и небо. Украинские президенты, сколько бы их там ни обвиняли в пророссийскости, были абсолютно свободны в своих действиях. Нынешние украинские власти абсолютно не свободны в своих действиях. Они настолько вынуждены учитывать мнение Евросоюза и США, что на самом деле говорить о политической независимости Украины вообще не имеет смысла. То есть степень зависимости внешней Украины, а значит и степень несвободы, она повысилась в разы. Просто это зависимость от другого полюса. Да? Та свобода в действиях, которую предоставляла ей Москва, не идет ни в какое сравнение с той несвободой, которая сейчас существует в отношениях Украины и Запада. Это первое, в чем она проигрывает эту войну за независимость. А второе, в чем она ее проигрывает, это в том, что часть территории-то, так сказать, Украина лишилась. Это во-первых. А во-вторых, внутри самой Украины, несомненно, существует, обострилось гражданское противостояние, да? Вот, по целому ряду вопросов. И в этом она тоже проигрывает, потому что на самом деле ничего реально, никаких успехов за последние 3 года в этом деле Украина добиться не смогла.
Сергей Александрович, ну вот вы сейчас, когда показали вот слова Лукашенко и трактовали их, вот очень интересно, что вот не стоит ссориться с Москвой, вы мне напомнили, вот у Дональда Трампа есть такая... Киллиан Конновей, по-моему, зовут, она, в общем, вела стратегист, она вела его кампанию избирательную, сейчас она его советник. Вот они шутят, что когда Трамп в очередной раз что-нибудь ляпнет в Твиттере, а вы знаете, он интересный иногда пишет в Твиттере, ее вызывают, и она в любой день, и она, главное, за секунду, у нее такой уже довольно уставший вид, она всегда смотрит на это все. Говорит, ой, спасибо, что вы меня пригласили в воскресенье утром рассказать там на CNN, что имел в виду Трамп. Ну, Трамп не имел в виду, что все женщины там такие-то. На самом деле он считает женщин очень сильным полом и так далее.
Да, то же самое,
то есть вот нужно быстро перевернуть.
Вот я так трактую слова.
Мне кажется, Лукашенко тоже,
ему нужен кто-то такой. Да. Ну, я думаю, что, так сказать, нашу радиопередачу принимают в Беларуси. Вот я их так трактую. Считаю, что вот он, возможно, и это тоже имел в виду. Угу. Вот, потому что, конечно, попытка идти по украинскому пути для любой другой страны, не только там для Беларуси, мне кажется, абсолютно, абсолютно губительна. Да, и если честно, я даже не представляю себе ситуацию, при которой настолько умудренный опытом политика, как Александр Григорьевич Лукашенко, мог бы допустить те ошибки роковые, которые допустило украинское руководство.
А вот, то есть, и сейчас вот это заявление, это не, вот некоторые подумали, эмоционально.
Нет, дело в том,
нет,
что...
он не делает эмоциональное заявление.
Подобные заявления звучали из Минска и раньше, после вообще начала конфликта на Украине. Они такие похожие заявления звучали. Я напомню, что Лукашенко встречался с Порошенко. Вот, я напомню, что, так сказать, были и взаимный обмен визитами, и разговоры о необходимости укрепления торгово-экономического партнерства. Я уже все резоны для этого я привел.
Ну да, уж
вот,
куда.
Да, вот именно по тем причинам, которые я, собственно говоря, изложил, они и происходят. Но говорить о каком-то, так сказать, радикальном развороте, но я не имею, так сказать, не вижу для этого оснований, потому что, ну, еще раз говорю, для той же Украины вот этот вот радикальный разворот, он стал почти равносилен самоубийству. Вот. И если кому-то действительно хочется вот стать самоубийцей, не знаю, я не подозреваю Лукашенко вот в том, что он такие желания испытывает. Он просто пытается, так сказать, ну, достигать тех целей, которые, как ему кажется, вот, должны быть достигнуты теми способами, которые существуют. Потому что нам это не нравится, но это понятно, да. В общем, такие высказывания, конечно, дружественными назвать сложно, откровенно скажем. Но вот и причины их понятны. Белорусская экономика сейчас тоже находится, как и многие другие, в достаточно сложной ситуации. И, в общем, поддержка со стороны России всегда в той или иной виде была крайне значима для белорусской экономики. Сейчас ситуация, к сожалению, меняется к худшему, в том числе потому, что в плане поддержки, в том числе потому, что и Россия находится в непростом положении. Ну и есть некоторые изменения, связанные с началом действия правил Евразийского экономического союза, ну и прочее. Ну и в этой ситуации каждый борется за свою прибыль, за свой доход теми способами, которыми считает уместным. Я считаю, что иногда, конечно, Минск, скажем так, заигрывается в том, чтобы вот подобными политическими средствами пытаться решить экономические проблемы. Мне не кажется, я уже не раз говорил об этом, мне не кажется эти средства достаточными, то есть эти средства, так сказать, но такими, которые могут достичь поставленного результата.
Не пробьет он.
Да, скорее всего, это, ну, да, этим можно вызвать раздражение, да, этим можно вызвать некие опасения, но я не думаю, что это вот средство для решения проблем этих.
Ну, все-таки какой яркий человек.
Нет, человек, он очень яркий, да. Способный, и опять же, но все-таки, в конце концов, и успехи его политики нельзя, ну, особенно в прошлые годы, нельзя не замечать. Вот, потому что у нас есть люди, которые без, так сказать, ну, невероятно восхищаются Лукашенко, есть те, кто, наоборот, его там как бы терпеть не может и говорит, что он какой-то скрытый враг. Я думаю, что истина, несомненно, лежит посередине. Вот. У него были невероятные успехи, он смог, например, скажем, да, в том числе используя российскую помощь, но сохранить значительную часть белорусской экономики. И если это все так просто, почему же мы этого не сделали? Потому что очень часто говорят, что ну, это все так просто, на самом деле он использовал российскую помощь. Но если все так просто, чего же мы-то больше половины экономики как бы просто не сохранили, да? Вот. Но, с другой стороны, понятно, что у него лично, так сказать, такая очень специфическая харизма, да, есть и несомненные вещи, которые мы принять не можем, есть и вот подобные эмоциональные всплески. Вот. То есть это тоже человек. Как вот в красной линии через наш сегодняшний эфир проходит простая мысль. Все мы люди, все мы человеки. И события чаще всего, как и любая человеческая личность, они не являются такими плоскими и, скажем так, черно-белыми.
553-380-903-170-63-63. Нам пишут, кстати, в WhatsApp, что и в Республике Беларусь нас слушают. И с большим интересом.
Ну, правильно, а что? Слушайте, я думаю, что это не бесполезно.
В Республике Беларусь есть желание, желающие повторить Майдан. И их все больше.
Желающих таких много было.
Откуда
и раньше.
Больше?
Да, и, кстати говоря, они настроены отнюдь не в пользу Лукашенко. И, между прочим, одна из причин того, что Лукашенко стал как-то более комплиментарно высказываться в отношении украинского опыта, она заключается в решении ряда внутриполитических задач, в том числе нейтрализации вот этих вот сторонников внутреннего Майдана. Потому что попытки Майдана, подобного украинскому, в Беларуси происходили несколько раз. Но все эти случаи были достаточно жестко подавлены, пресечены белорусской милицией там, и КГБ на корню, что называется, им не дали развиться. Вот. Но то, что там подобные люди там остаются, это несомненно так. А, кстати говоря, улучшение отношений Белоруссии с Польшей, Евросоюзом и Украиной, они вот способствуют тому, что всяких разных агентов этого Майдана в Беларуси становится все больше.
Сделаем небольшую паузу. 5533 8903 170 63 63. Сергей Александрович, ну перейдем от Лукашенко, да, уже к другой теме.
Ну да, наверное.
Как сообщает газета «Коммерсант», бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене Виктора Януковича. Источник издания утверждает, что политик якобы частично подтвердил данные, которые ГПУ предоставил другой бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.
А что за данные-то?
Данные о том, что Виктор Янукович, вот его действия могут квалифицироваться как госизмена. Вот.
А каким образом? Что-то я не понимаю. Мне кажется, на самом деле все это полная ерунда, притягивание за уши. Хотя, надо сказать, что украинская сторона действительно развивает вот такую бешеную активность по поводу всяких исков, заявлений, значит, пробивания резолюций всевозможных. Я так понимаю, что их этому научили американские друзья и поставили эту работу. Да, и вот да, вот в последнее время Украина очень проявляет много инициатив вот по поводу, значит, всяких вот таких судебных решений, вынесения всяких там заочных приговоров.
Ну, а это на этом как-то зарабатывать можно?
Мы в этом смысле гораздо менее активны. Нет, я думаю, что они создают просто некую юридическую рамку, которая должна, во-первых, обосновывать давление на Россию и на противников киевской власти внутри самой Украины и за ее пределами. Вот. И создают некие препятствия для того, чтобы вот ситуация изменилась к лучшему. То есть я думаю, здесь, в принципе, как раз вот те, кто им советует это, они понимают, что они делают, потому что, ну, например, скажем, да, вот та же ситуация по скифскому золоту, где голландский суд вынес решение не в пользу нашей страны. А чем этот голландский суд в первую очередь руководствовался? А тем, что вот есть резолюция ООН, которую продавили американцы, которую, ну, фактически, ну, как бы, де-факто, то есть, ну, как бы, вернее, как формально это вроде как украинская инициатива, а фактически ее продавили вот американцы вместе с Украиной, да? Вот и все. То есть вот создается соответствующая, как бы, ну,
среда такая, да?
База, угу. Да, нормативная, что называется, для того, чтобы нельзя было изменить ситуацию в сторону нормализации. Вот, вот такие дела. Я думаю, что, в общем, этому их надоумили, и эту работу ведут в первую очередь американские, но в меньшей степени европейские там юристы, специалисты, консультанты, вот, которые на этом собаку съели, несомненно. Америка — страна адвокатов, как известно. И нам бы неплохо было бы, между прочим, тоже за этим не только наблюдать, но и предпринимать какие-то ответные шаги, потому что наша активность в этом направлении, она гораздо слабее, скажем честно, и, на мой взгляд, она, ну, скажем так, недостаточно. Мне кажется, мы недооцениваем, да, вот эту ситуацию. Понятно, что надеяться на то, что в этих юридических спорах мы можем, значит, решить все вопросы, бессмысленно, но что-то делать в этом направлении, несомненно, надо, и надо делать, может быть, больше. А вот, например, скажем, этот процесс по скифскому золоту, он в том числе был проигран теми адвокатами, которые были наняты нашей стороной. По той причине, что эти адвокаты почему-то как раз дали совет не политизировать ни в коем случае эту ситуацию. Вот. И, в общем, вообще про политические моменты не говорить. А в итоге получилось, что как раз противоположная сторона выиграла эту ситуацию именно потому, что политизировала ее, ссылаясь на резолюцию ООН и ссылаясь на то, что вот, мол, статус Крыма не определен и так далее, и так далее, и тому подобное. Кстати, можно было бы вот более подробно в каких-то наших будущих эфирах поговорить на эту тему, пригласив в том числе и людей, которые к этому имели причастность. Вот. Так что это вот оттуда дует ветер. Я думаю, что это вот как раз специалисты, консультанты американские, в первую очередь, и европейские, которые собаку съели на всяких этих исках, на всевозможных решениях, всяких резолюциях, декларациях, меморандумах и прочее. Вот они именно такую, так сказать, позицию на украинской стороне советуют. И где-то они, несомненно, правы. Ну, например, вот я уже об этом когда-то давным-давно говорил. Вот тут же, опять же, если уж про Крым вспомнили, например, Крымский мост. Насколько я знаю, вот они сейчас уже подают иск в какую-то там организацию, которая международная, которая занимается регулированием судоходства, что вот, мол, Крымский мост, вот он вот нарушает нормы по международному судоходству, там, в том числе договора международных проливах, что вот высота моста не такая, какая надо, а поэтому необходимы там санкции какие-то, ограничения там, или еще что-нибудь в этом роде. Эти вещи не так уж безобидны, как кажется. Вот. К сожалению, подписав огромное количество, в 90-х годах огромное количество разных международных соглашений, вступив во все мыслимые и немыслимые всякие там соглашения, мы думали, что вот так вот мы становимся частью цивилизованного мира и движемся вместе со всеми по проторенным дорогам цивилизации. Вот. А на самом деле мы вот готовили для себя целую кучу ловушек и всевозможных проблем вот на случай, если вдруг вздумаем отстаивать свои права. Вот. И более жестко, как бы, бороться за свои интересы. Вот сейчас именно это происходит. То есть это вроде как по мелочи, на самом деле это все не смертельно, но это то там создает проблемы, то здесь создает проблемы.
А мы как-то не заморачиваемся, да, по поводу создания правильного информационного фона?
Ну, мы как бы заморачиваемся, но не настолько,
не
как
настолько,
они.
Да, нужно
явно
посильнее.
Видно, да. У них эта задача, у них эта работа, я имею в виду американцев, европейцев, их подопечных, поставлена, несомненно, гораздо системнее. В том числе потому, что они и были в большинстве случаев авторами всевозможных вот этих форматов и соглашений, всевозможных, да, в которые потом втягивали всех тех, кого они хотели через эти соглашения повязать обязательствами. Вот они были авторами этого, а мы просто были подписантами. Вот, а теперь мы по многим этим ситуациям страдаем, когда мы не пытались там отстаивать собственные права, а просто стремились стать подписантами, потому что это вроде как принято, да, так сказать, вот у тех, кто вот в этот цивилизованный мир вступает. А теперь вот расхлебываем. И я думаю, что нам надо больше внимания уделять этому вопросу.
Тут интересный конфуз уже напоследок этого часа в эфире, в прямом эфире на Украине произошел. Там дозвонился человек, украинец, из Харькова, и начал рассказывать, что Россия, которую власть Украины называет агрессором, заботится о жителях Крыма лучше, чем это делал сам Киев. Дозвонился он в прямой эфир украинского телеканала News One, называется телеканал так почему-то. И вот он там начал рассказывать, пенсия выше, газ дешевле и так далее, и так далее. Вот удивительно, но это мнение как-то может изменить вот тот же самый информационный фон, который есть на Украине, или нет? Потому что, видите, пробивают же, прямо в прямой эфир, ничего не сделаешь.
Да, вот же ж русские...
Можно закашлять, конечно, как это делали.
Вот же ж русские хакеры, везде пролезут, да?
Да, опять.
Да, везде пролезут, но я думаю, что, несомненно, это будет менять, это будет как-то со временем менять, потому что все равно вот ситуация в Крыму, картина реальности в Крыму, она не идеальная, там есть масса проблем и внутренних, и связанных с санкциями,
но
и так далее.
Пенсия выше моей в 4 раза, медицина бесплатная.
Но она совсем не такая, как ее рисует украинская пропаганда. Эта информация и сейчас просачивается в украинское общество и будет просачиваться дальше. Кстати, я думаю, что именно поэтому многим украинским гражданам киевские власти препятствуют ездить в Крым, потому что они понимают, что те оттуда будут привозить другую картинку. Но вода камень точит.
Да, ну вот у нас еще несколько секунд-то есть, я просто хочу сказать, что вот он говорит. У нас пенсия, у них пенсия выше, он из Харькова звонит, у них пенсия выше в Крыму, моей, в 4 раза. Медицина бесплатная, газ намного дешевле и так далее. Получается, кто агрессор тогда? Ну, это вот глаз народа. То есть народ задается вопросом, кто тогда агрессор, ну, если вы у нас устроили такое?
На Украине таких вопросов, во-первых, не любят, а во-вторых, не любят их и наши тоже вот такие вот всякие, прозападные деятели. Ну и на Западе тоже такие вопросы обычно не поднимаются. Вот. Но это вопрос, на самом деле, сутевой, в том числе для нынешнего контекста украинского, потому что они-то как раз вот эти все вопросы потребления выносят на первый план.
Сергей Александрович, ну что, сделаем сейчас паузу небольшую на новости, вернемся, обсудим. И сирийские какие-то темы, там, женевские переговоры по Сирии перенесли на конец февраля, и другие вопросы, ну и в том числе российские.